почитаем. С Диной, Кюнбергер.
Бывают такие дни, когда самые обычные вещи приобретают разноцветные крылья и запах спелого яблока. Бывают такие моменты, когда лужи превращаются в неведомые морские глубины, отражая сущность человеческих сердец. Бывают такие минуты, когда хочется летать, жутко чешется под лопатками, явный признак того, что у вас вот-вот прорежутся крылья. Бывают такие дни. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Кажется, сегодня именно такой день. Это передача «Почитаем». Меня зовут Дина Кюнбергер. И сегодня мы с вами снова говорим о хороших книгах. Наш гость Алексей Орешников, журналист, редактор, руководитель школы журналистики. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, кто вам рассказал или показал, что читать это здорово?
А здесь, наверное, большую роль сыграло любопытство. Ну, читать научили меня в школе, конечно, но вот любовь к чтению там, к сожалению, привить не смогли. Однако дома было огромное количество книг. Родители постарались, мама покупала все коллекции, которые только тогда выходили. И одна из них, если я не ошибаюсь, называлась «Хочу все знать», ну, какая-то вот детская энциклопедия с яркими картинками. Я их листал, было интересно, что там написано, я начинал их читать, и действительно я узнавал о каком-то ином мире, там мир мультимедиа в 90-е годы, это вообще что-то было такое, за гранью фантастики, да. Очень любил книги о технике, о спорте, о животных, о различных природных явлениях, о разных странах. И вот, наверное, с этих энциклопедий и повелось.
И то есть, и потом пришли к художественной литературе?
Да.
Именно вот такой путь?
Да, это первая книга, вот, которая, ну, прям мне запомнилась, да, не из школьной программы, вызвала очень сильные эмоции, чувства. Это книга «Овод». Да, если не ошибаюсь, «Войнич».
Да.
Это, наверное, первая книга, которая вот выбила слезу прям.
Там. Я помню тоже, я читала ее в школе, ну, то есть в школьном возрасте, не по школьной программе, и тоже рыдала, хотя уже очень смутно помню сюжет.
Да, там какие-то революционные события, да. Но вот тоже это было лето, я помню летние каникулы, и вот я думаю, надо почитать. И вот, наверное, да, это прям первое, что запомнилось из детства.
Ну вот здорово. У каждого гостя, который у нас здесь, свой путь к книгам, и всегда он разный. И здорово, что мы, в конце концов, все к ним приходим. Вот книги, о которых вы сегодня расскажете, это отражение определенных этапов в вашей жизни. Такая классификация у нас впервые. Вот расскажите, какие это этапы и что было первично? Этап в жизни или книга, которую вы прочитали, а потом уже начался вот этот этап?
Конечно, был первичный этап. В жизни происходили какие-то события, и, соответственно, я подбирал под них литературу, которая меня в тот момент интересовала. Вот был такой период, когда я увлекался, ну, не увлекался, хотел казаться взрослее, умнее, интеллектуальнее, разбираться в каких-то сложных взрослых вещах. И вот однажды я столкнулся с книгой Хулио Кортасара «Игра в классики». Причем читал я эту книгу не в печатном виде, а в электронном, на компьютере. И читал я ее под какую-то латиноамериканскую музыку для создания настроения. Вообще, эта книга очень музыкальная. Там постоянно звучит какая-то музыка, и, соответственно, я ее читал под музыку, еще пил при этом чай, мате, верно, да? Ну, то есть полное погружение. А книга вообще замечательная. Всем рекомендую.
Вот мы о ней подробнее поговорим, да? Или уже начнем, и потом уже перейдем к каждому из этапов?
Этап юношеский максимализм.
Да. Ну, давайте тогда прямо начнем с этого этапа юношеского максимализма и с Хулио Кортасара «Игра в классики». Вот я прочитала, что этот роман можно читать двумя способами. Либо по порядку, как обычно мы привыкли читать книги, либо прыгая от одной главы по другой по схеме, которую сам автор для нас и создал. Вот вы по какой схеме читали и какую выбрали?
Сначала я читал ее по порядку. Честно говоря, я не обратил внимания на эту инструкцию от автора, когда только приступил к чтению, и читал, как обычно, от первой главы к последней. Вот. Но потом оказалось, там все намного интереснее. То есть это не просто название книги «Игра в классики». Автор предлагает читателю поиграть в эту игру.
То есть прямо перепрыгивать,
да? Да, да, перепрыгивать, вот как в классиках, двойной смысл, да? Перепрыгивать с главы на главу, и содержание книги, оно немножко меняется. То есть я ее потом читал второй раз уже по той инструкции, которую дает автор. Ну, я бы назвал это правилами игры. Да, вот он как раз эти главы и перечисляет. И могу сказать, что книга совершенно другой уже кажется. Можно и так, а потом еще и объединить как впечатление. Да, но есть два подхода к чтению, ну, на мой взгляд, вот как раз Картасар их выделяет. Первое, вы читаете, получаете удовольствие, а второе, вы читаете и задумываетесь. И вот, мне кажется, вот эти два способа, кому какой ближе. Угу. Кто-то просто читает, получает удовольствие, а кто-то обдумывает смысл прочитанного.
Ну, а тут здорово, что можно и так, и так. Да. И потом еще какую-нибудь свою схему придумать. Кто главный герой и пленял ли он вас своим образом? Я так понимаю, если это был юношеский максимализм, значит, наверное, герой тоже был какой-то максималист, на которого, может быть, хотелось быть похожим.
Я вот честно боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, главный герой романа, его зовут Орасио. Ну, книга прочитана была 20 лет назад, ну, почти, да, и такие смутные воспоминания, но этот герой, он постоянно находится в поиске. В поиске любви, в поиске смысла жизни, в поиске себя. И самое главное, он постоянно размышляет. Вообще книга написана очень сложным языком.
Ага. То есть это не то легкое чтение, которое да, можно на досуге полистать.
И некоторые прям вот страницы приходится перечитывать, да, чтобы понять смысл. Ни в коем случае нельзя отвлекаться. Вот я еще раз повторю, что полное погружение в книгу. И книга напоминает не только игру в классике, но еще и некий лабиринт. Вот я встречал такое сравнение, когда главный герой как раз он блуждает по этому лабиринту и пытается найти выход. Но книга очень интеллектуальная. И вот этим, наверное, она меня и прельстила.
А помните, может быть, какие-то мысли, которые стали откровением в том возрасте, и которые вы сейчас, которым вы до сих пор сейчас следуете?
Ой, наверное, прям откровением нет, я бы не мог так сказать, но я вот полюбил аргентинскую культуру, и с тех пор, наверное, вообще действие книги происходит в двух городах, Париж и Буэнос-Айрес. И Буэнос-Айрес меня просто пленил, да, там много описаний и Парижа, и Буэнос-Айреса. Потом еще у Картасара есть книга, называется она «Экзамен», и там действие тоже происходит в Аргентине, и очень такие подробные описания архитектуры, достопримечательностей. Вот, наверное, это такое самое яркое впечатление. Да, это любовь к Аргентине. Я еще и люблю футбол, и после этого, когда я прочитал, я начал болеть еще за аргентинскую сборную по футболу, потому что вот этот характер аргентинцев, он... Вот, наверное, меня пленило. Не характер главного героя даже, а вот целой нации.
Здорово. И, наверное, интересно было бы отправиться в Буэнос-Айрес и сравнить свои впечатления.
Да, безусловно. Я пока еще там не был, но надеюсь, когда-нибудь в жизни я вот попаду в этот
город. Хотя, знаете, говорят еще часто, что когда читаешь книгу о каком-то месте, а потом туда приезжаешь, то испытываешь разочарование, потому что автор описал, естественно, свои впечатления, и того места уже нет, или оно совсем другое, когда вы его видите. Вот это, в частности, про Даррелла, который описывал свое детство в Греции. И вот, туда говорят, не поезжайте в то место, где они жили, потому что это совсем другой остров, чем тот, который описан.
Вот здесь как раз, наверное, раз речь зашла про Грецию, это страна, да, в которой я неоднократно был, и как раз вот следующая книга связана с Грецией.
Да, да, это у нас Джон Фаулс. Это уже следующий период вашей жизни.
Да.
Какой это был период и почему он связан с Грецией и с Фаулзом?
Книга называется «Волхов», и там уже мистицизм, да, тоже книга сложная. То есть она тоже не для легкого чтения. Для легкого чтения у меня будут потом книги. Когда я буду взрослеть, я уже буду читать легкие книги. Так совпало, что эта книга, я ее читал как раз перед и во время свои поездки в Грецию. Вот. И, конечно же, жизненные пути главного героя и мои, они не похожи, но какие-то мысли, мистика, любовь, размышления, опять же, да, какие-то погружения. Может быть, даже главный герой там в какой-то момент не понимает, где реальный мир, где нереальный мир. И вот этим мне эта книга и понравилась.
Ну, я прочитала аннотацию, и, судя по ней, это что-то наподобие острова Проклято, где на острове проводят эксперименты, или я ошибаюсь?
Ну, сравнивать эти произведения я бы не стал. Единственное, там и там, по-моему, действие происходит в 50-е годы 20 века. Вот. Ну, кроме острова, наверное, параллели тоже я нет. бы не провел. Угу. Да. Все-таки там молодой человек не сумасшедший. И он в здравом уме, но он просто запутался в жизни. Запутался в отношениях, запутался в любви. Там даже был какой-то период, когда он вот прям потерял интерес ко всему происходящему. Но этот интерес вернула загадка и любовь.
Главное, чтобы они всегда вовремя встречались. Загадки и любовь. Вот еще в отзывах прочитала, что все герои этой книги, цитирую прямо, немного взбалмошные, неравновешенные и эгоисты. И еще много других каких-то не очень таких приятных оценок. Вот что скажете вы про героев?
Я полностью соглашусь, да. Там главный герой, он весьма эгоистичный. И он не дрожит не только чужими жизнями, но даже и своей в какой-то степени. Знаете, я вот не ищу положительных героев в книгах. Меня интересует больше сюжет. Больше сюжет и больше язык автора. И вот я смотрел экранизацию потом этой книги. Конечно, не советую, да, вот по сравнению с фильмом, где абсолютно ничего, никакие сюжетные линии не раскрыты, и самое главное, не получаешь того удовольствия от описания той же Греции, какое получаешь из книги. Поэтому книга большая достаточно, но я ее советую все-таки осилить.
Еще я читала, что тяжело, да, и вы сказали, что тяжело читать, потому что, как пишут, очень много отсылок к другим произведениям. Вот аллюзии, сравнения какие-то, да, вот получается, что лучше тем, кто не знаком с этими произведениями, не читать книгу, или можно читать спокойно, не замечая всего этого?
Я когда читал, я увидел только отсылы к мифологии греческой. Вот, да, потом, когда уже книгу прочел и тоже начал читать отзывы, рецензии на нее, да, я увидел эти параллели. Но во время чтения я как-то даже об этом не заморачивался, потому что мне нравился стиль автора. Там, кстати, вот автор, он как будто два человека писал книгу. Вот если в случае с Картасаром есть два способа прочтения книги, то вот у Фауза мне показалось, что он писал либо книгу в разных настроениях, потому что есть какие-то очень сложные моменты, которые заставляют задуматься, а есть какое-то даже детский стиль написания, когда вот прям такой очень наивный. И, возможно, да, вот он... ну, то есть его настроение при написании книги сыграло вот такую вот двойственность, опять же. А да, там есть аллюзии к Чехову, и к Шекспиру, и к тому же Диккенсу, безусловно, да. Конечно, когда их понимаешь, ну, наверное, да.
Что-то какое-то другое, другой пласт. Но, друзья, если вдруг аллюзии вы не заметите, отсылок, то ничего страшного. Наоборот, может быть, что-то вас подстегнет к тому, чтобы почитать других авторов, о которых вы потом прочитаете в рецензиях или вот услышите от нас. А что скажете про язык произведения? Именно это тот язык, который можно смаковать, или тот, через который трудно продираться?
Ну вот он, как я уже сказал, он меняется. Вот как есть, допустим, две реальности тоже «Мастер и Маргарита», да, там историческая часть и современная, ну как для автора. И здесь то же самое, мне показалось, есть какая-то сложная часть, где надо быть
Внимательным, да,
внимательным, образованным uh-huh. человеком, да, если вот как нет определенного уровня образования, ничего не будет понятно. Есть какие-то простые человеческие вещи, там, психология, очень много психологии, кстати, в этой книге. Вот, наверное, этим тоже она мне понравилась. Психология взаимоотношений, какая-то психологическая игра некая. Вот главного героя с владельцем особняка, которого многие сравнивают с
Карабас-Барабас, да? Или Синяя Борода,
да, который там руководит марионетками, куклами. Uh-huh. Вот также вот этот владелец особняка управляет мыслями главного героя.
То есть вот это мистицизм, вот это, да?
Вот либо мистика, либо психология. Там все перемешано. И вот как раз он заставляет сомневаться главного героя, что же это, реальность или сон.
Ну вот, интересно. Я тоже читала про этого главного злодея, что страшный человек.
Ну, злодеем бы я его не назвал. В книге он показан очень таким опытным, мудрым человеком, наверное, даже.
Научила ли чему-то книга вас? Управлять людьми?
Нет, пожалуй, нет. Наверное, нет. Она меня, наверное, ничему не научила, но я полюбил Грецию после этого. Да, вот как и Аргентину, но, как я уже сказал, Греция – это страна, в которой я неоднократно бывал, и даже вот это не касается этой книги, но, например, на Родосе есть место, где снимали одну из серий сериала «Эркюль Пуаро». Угу. Там какая-то заброшенный какой-то санаторий. Там, в сериале происходит убийство. И так получилось, что совершенно случайно я увидел эту серию, ну, снятую давным-давно, а потом вот через месяц побывал на месте съемок, и там ничего не изменилось с тех пор. То есть прям вот кадры из фильма были.
Здорово. Ну да, такая это очень красивая страна. И ну, я о Греции читала именно у Даррелла, наверное, больше всего. И по его описаниям можно влюбиться. Ну и вот, видимо, по описаниям Фауза тоже. Так что попробуйте, друзья. Пожалуйста, и мистицизм, и психология,
и путешествия.
И путешествия. Вообще книги могут открыться для вас совершенно с разных сторон. Ну а дальше мы все взрослеем, да, и строим семьи, у нас появляются дети, и с ними новые книги. Вот ответьте, пожалуйста, на волнующий, я думаю, очень многих вопрос. Как вы воспитывали в своих детях любовь к чтению? Удается ли? Каким образом? И вообще, нужно ли это делать?
Конечно, надо читать, да. Но знакомство моих детей с книгами началось с того, что они их начали рвать. Поэтому я думаю, что все-таки спешить не стоит. Вот со старшей дочкой мы начали читать, когда ей исполнилось где-то 2.5 года. До этого мы смотрели картинки, но единственная реакция была, она пыталась схватить страницу и вырвать. Вот. А где-то в 2.5-3 года она уже начала слушать, интересоваться, спрашивать. Сейчас ей 4.5 года, и она с удовольствием слушает книги. Пока она еще читать сама не умеет, но она мне постоянно спрашивает, что это за буква, что это за цифра, а что здесь написано. Вот таким образом. Но надо выбирать книги такие, которые вот прям задевают за живое. Вот, например, моей старшей дочке очень нравятся кошки. Она без ума от котят, от всех разновидностей кошачьих. От крупных до самых маленьких. Наоборот, от маленьких до самых крупных. И, естественно, первые книги были о кошках.
И именно сегодня вы тоже принесли эти книги о кошках. Это чудесный Свен Нордквист, серия книг про Пэтсона и Финдоса. И вот книгу, о которой я не слышала о ней, к сожалению, это «Холли Веб». Я так понимаю, много серия книг.
Да, там очень-очень много серий, очень много книг о котятах, о щенках. Вот. Но вот и «Холли Веб», и книги о Финдусе и Пэтсоне нам посоветовали очень хорошие наши друзья, у которых дети чуть старше, дочка чуть постарше. И они сказали, почитайте. Там мы купили эти книги. и действительно они очень хорошо зашли. Да, тут, ну, во-первых, тут очень яркие иллюстрации. Вот Свен
Нордквист.
Да, там такие замечательные котята, если вот есть возможность.
Беру в руки, действительно, если
показать.
Вы не видели, вот мы показываем. Вот, тех, кто смотрит видеотрансляцию ВКонтакте, вот посмотрите, это чудесные иллюстрации. Тут можно даже, если ваш ребенок действительно еще не умеет читать, просто рассматривать эти картинки, даже самим фантазировать, ну или читать, потому что истории тоже очень добрые.
Кстати, да, именно это тоже был такой период, когда мне даже читать не приходилось. То есть дочка брала в руки книгу и просто сама придумывала по картинкам свою собственную историю. Да. А вот эта книга одна из... в определенный период она была ее любимой. Это про Рождество.
Да, «Рождество в домике Пэтсона».
Да. Мы ее читали как раз в новогодние праздники, когда и там елка, и у нас елка, и там снег, и здесь снег, и все это было очень так близко и знакомо. И вот эта предновогодняя суета...
Ну, чудесно.
Да.
Я представляю, это чудесная, чудесная атмосфера. У меня одна из любимых, это, наверное, про то, как Пэтсон грустит, и Финдус всячески его пытается развлечь, и в конце концов это ему удается. И вообще удивительная история о дружбе, да, вот этого пожилого, одинокого человека и котенка. Постоянно что-то у них происходит. А вот какая-то разница в восприятии ваша и ребенка есть? То есть, может быть, вы что-то другое открываете для себя в этих героях?
Я с удовольствием читаю. Вот. И, кстати, мне еще нравятся очень мультфильмы, которые сняты по серии, по этой серии. А вот дочка больше любит книги. Вот ей мультфильмы кажутся, может быть, немного скучноватыми, а мне кажется, наоборот, что там замечательный юмор, но вот ей больше нравится рассматривать картинки и читать.
Ну, это чудесно. Может быть, у нее все просто в воображении гораздо красочнее, чем показывают в мультиках.
Возможно.
Так, а Холли Веб? Вот
да, здесь
о чем?
Очень грустная, трогательная история о котятах. Есть еще книги о щенятах, но так как я уже сказал, дочка,
вы любите кошек.
Да, любит больше. И я сам кошатник, то мы читаем больше о кошках. И там я бы сказал, что многие книги вот из этой серии, они немножко похожи друг на друга. Там есть главный герой, как правило, это ребенок, который мечтает о кошке, родители запрещают.
Прям какая знакомая ситуация.
Ситуация, да, очень близкая. И вот что-то происходит, какой-то случай счастливый, и этот котенок появляется. И вот ребенок показывает, да, и доказывает свое право на то, чтобы ухаживать, что он уже может сам ухаживать за животным.
Ну, то есть это не просто книга о том, что ребенку завели котенка, еще и, наверное, воспитывает чувство ответственности, да что животные это ни в коем случае не игрушки, и они требуют внимания.
И как и вот в случае с Финдусом, там же котята тоже, они мыслят и думают. То есть это не просто игрушка, да, вот дети понимают, что котенок это не просто какой-то комочек шерсти, которого можно мучить, над которым можно издеваться.
Наряжать его.
Да, а это живое существо со своими чувствами, мыслями и обидами, может быть, какими-то.
Ну, опасно, наверное, читать детям эти истории, потому что потом будут говорить: папа, давай возьмем котика. Как с этим боретесь?
Нет, я думаю, что не опасно, и берите котиков.
Все, у нас нет вариантов. Берите котиков или собак. Ну, собак. С собаками, конечно, сложнее, еще больше ответственности. Ну что ж, и еще одна книга, я думаю, детская. Это «Федорино горе» Корнея Чуковского. Но это совсем хрестоматийный.
Ну, это про эту книгу пару слов просто.
Да.
Если вы хотите быстро уложить спать своего ребенка, читайте «Федорино горе».
Почему?
Я не знаю, действует просто моментально. То есть, ну, может быть, книга там небольшая. Если вот с первого раза не заснула, начинайте читать. Второй раз точно уснет.
Вот.
Безотказно действует.
Отличный рецепт. Значит, Корней Чуковский, «Федорино горе». для того, чтобы хорошо заснуть. Ну и напоследок у нас остается книга, которая называется «Кинокулинария» Марии Хольм и Микаэлы Чинблум. Вот про литературные блюда я слышала, да, что очень много рецептов именно книжных блюд. А вот про кинорецепты слышу впервые. И перед эфиром мы с вами ее полистали. Хорошо, что я пообедала, потому что очень аппетитные иллюстрации. А, тут больше о фильмах или о блюдах в этой книге?
Эта книга, она уже в нашей семье появилась давно. Но открыл я ее для себя совсем недавно. Вот, к сожалению, к этому времени уже некоторые странички оказались вырванными. Старшая дочка, то есть она открыла ее раньше, чем я. Вот, но дело в том, что последний год я стал сторонником правильного и здорового питания, и мне это помогло, ну, точнее, даже это процесс обратный. То есть я сначала начал резко худеть, и в итоге вот прошел год, и у меня минус 23 килограмма. Да, и я начал как-то, пришлось, да, следить за тем, что я ем, ну, чтобы обратно не набрать, и сейчас я очень тщательно выбираю все продукты, и самое главное, что это мне помогло полюбить кулинарию.
Я... Готовить именно, да?
Да, именно готовить, то есть я в жизни как-то, не, ну, макароны отварил, да, там сосиски какие-то.
Ну, быстро. Так,
пельмени, чтобы... пельмени была моя любимая еда, да. Вот, а сейчас я получаю, ну, такой прям кайф от того, что я что-то готовлю у плиты. И вот когда я посмотрел какой-то фильм, ну, допустим, там, ну, «Унесенные ветром», да, или вот здесь есть рецепты из фильмов «Сабрина», «Амели», огромное количество фильмов, которые наверняка все мы как-то видели. Да? И там главные герои едят что-то вкусное.
И красивое.
И красивое. Вот, например, выбор «Капитана Корелли» — это опять про Грецию. Да? И когда они накрывают в Греции, ну, кухня Греции — это нечто. Греческая кухня, а средиземноморская диета, вот это самое, которую все рекомендуют, да? И вы смотрите фильм, наверняка у каждого такое было, и тоже хочется что-то поесть. Вот. А теперь представьте, если вы будете есть то же самое, что и главный герой этого фильма. Это же прям, да, здорово.
Такой,
да.
Сопричастность.
Надо подготовиться, да, конечно. Надо купить продукты, приготовить, дождаться вот определенного момента фильма, когда они сядут это есть, да, достать это то же самое. Нет, рецепты, кстати, несложные.
То есть это не из разряда тех рецептов «пойди купи какой-то что-то, что
все
не продается».
Абсолютно.
Особенно меня удивил рецепт чая с лимоном. Вот мы открыли, и первый рецепт был чай с лимоном, и я посмеялась, а потом прочитала, оказывается, что я всю жизнь чай с лимоном пью не так, как в фильме «Африканская королева».
Да, а здесь в чем особенность? Да? Нужно... я так понимаю, дважды лимон забрасывать в чай.
Сначала выжать лимонный сок, вскипятить воду и вылить в эту кипящую воду лимонный сок, и вот этой водой заварить уже заварку. Вот удивительно.
То есть наоборот, сначала лимон, потом чай.
Да. Вот. Так что возьмем на заметку. Ну а было ли такое, что был сначала рецепт, а потом фильм? Вдохновлялись ли рецептами из этой книги, чтобы для того, чтобы посмотреть кино?
Да, конечно, да. То есть я ее листал, и вот думаю, вот какое-то название интересное. Да, допустим, шоколадный трюфель с сахаром. Мусковат. Что это вообще такое? Хочется приготовить. Да, как это выглядит? А готовишь, потом...
А потом смотришь,
да,
фильм.
Потом смотришь этот фильм. И... О, а я это уже готовил. Нет, это очень хорошая книга. Здесь и рассказывается и содержание фильмов, естественно, дается способ приготовления, подробный рецепт, ну, так, скажем, для гурманов, да? Книга для гурманов. Кстати, если интересно, вот я где-то около месяца назад завел там блог в Инстаграм, он называется «Гурман 48», по-моему. Или я даже не помню, как он называется, но то ли «Гурман Липецк», да, «Гурман Липецк», наверное. Вот, и там некоторые свои собственные рецепты я там публикую, так что, если интересно, подписывайтесь.
Вот. И читайте обязательно кинокулинарию, смотрите фильмы, правильно питайтесь. В общем, у нас сегодня, друзья, видите, какой полезный эфир с многочисленными рецептами, как уложить детей спать и как впечатлиться странами, поехать потом в путешествие, и как готовить хорошую еду. Ну что ж, Алексей, спасибо большое за беседу. Я напомню, спасибо, что в гостях у нас был Алексей Орешников. Мы говорили о таких книгах, как «Игра в классики» Хулио Кортасара, «Волхве» Джона Фауса, «Историях чудесных», «Историях Свена Нурквиста» и «Холли Веб». И книги «Кинокулинария» Марии Хольм и Микаэлы Чинблум. Друзья, желаю вам хороших книг. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.
До свидания.
Почитаем. С Диной Кюнбергер.